Hare Krishna. С приездом еще не все приехали. Собираются больше приездных. Сколько нас сегодня? Кто считал? Откуда еще идут преданные?
Из других стран, из Латвии.
Из Германии,
из Швейцарии, из Германии, из Польши.
Едут.
Чехия.
Из Германии уже кто-то едет. Из Польши тоже едут?
Да.
Петербург. Эстония сидит тоже. Литва. Видели? Прочитаем стих из Шримад Бхагаватам. Это первая песня Бхагаватам. Кажется, это глава Господь отъезжает из Хастинапура, покидает Хастинапур. Аньонья масти цанжалпа уттамаш локачетасам Кауравендра пурастринам сарвашрути манохара. Поглощенные мыслями о трансцендентных качествах Господа, воспеваемого в изысканных стихах, женщины на крыше домов Хастинапура заговорили о нем. И их речи были привлекательнее, чем гимны вед. Необычный текст. Ведические писания предназначены, чтобы пробудить интерес к абсолютной истине, приблизить обусловленную душу к Богу. Очень трудная задача. Потому что обусловленная душа находится в плену иллюзии Верховной Личности Бога, Майи. И вырваться оттуда не представляется никакой возможности ни для кого, ни для одного живого существа. Абрама, Бонал, Лука, Бонараварти, Нарджуна, то есть от высшей до низшей планеты все в плену рождения смерти, все в плену находятся страдания. И Майя влияет так, что человеку кажется, что он найдет свое счастье здесь, тем не менее. И найдет через большие трудности на каждом шагу. На каждом шагу. Но ему кажется, еще немножко, и все изменится. Я уже понимаю, в чем причина этих трудностей. У меня есть хороший план. Есть люди, которые тоже согласны со мной. Есть поддержка. Есть знания определенные, энергия. Я полон сил, молод. Я обязательно буду счастлив. Особенно, если женюсь на этой женщине. И также женщина думает, особенно, если я выйду замуж за этого человека. Конечно, буду счастлив, безусловно. Все так считают. Все так считали до нас. Множество поколений людей жили таким образом. И сейчас так же люди думают. И в будущем будут приходить и будут думать так же. И на высших планетах, и здесь, и ниже. Абрама Бавнал Лукапу Нараварти Наджуна. Кругом. Это и есть все энергия иллюзии. Это гигантское космическое проявление Маха, Майя, великая иллюзорная энергия. Ей пленяются мириады душ. И веды даются для человеческого общества, цивилизованного, тех, кто следует Варнашмадхарме, то есть достигли цивилизованного уровня. Те люди, которые независтливы, они могут жить в соответствии с природой каждого, не враждуя друг с другом, не унижая слабого, не слишком возвеличивая сильного, а могут сотрудничать для удовлетворения Бога. У них есть разделение социальное и духовное. Они никогда не используют для того, чтобы враждовать друг с другом. Бедные не эксплуатируют, то есть богатые не эксплуатируют бедного. Нет. В физической культуре такого не существует. Управляющий класс никогда не подавляет
подчиненных, а заботится о них. Кшатрии защищает от боли. Это ведическая культура, она организована ведами. Но применима тогда, когда у человека меньше зависти, чем в обычном смысле слова. Если зависть немного больше, ведическая культура неприменима. Мы сейчас пытаемся установить ведическую культуру. Кто в России, кто в Германии, кто в Польше, кто при Балтике. И мы видим, это задача очень трудная. Крайне трудная задача. Почему? Не потому, что люди глупые. Нет, они очень разумные на Западе. Могут организовать свою материальную жизнь, наверное, лучше, чем где бы то ни было. Западный мир этим известен. Есть разум, есть способности, есть научные изыскания и так далее. Есть много достижений. Не по той причине, что у них не хватает как бы интеллекта, а по той причине, что здесь больше зависти в этой культуре. Больше жадности, больше вожделения. И в этом случае человеческое общество, оно классифицируется по-другому, как общество яванов, млечков, нецивилизованных людей. Хотя внешне с этим трудно согласиться. Люди хорошо одеваются, выглядят, строят великие города, цивилизации, но это не цивилизованное общество. Прабхупада говорит, что это общество лакированных животных. По уровню зависти люди не очень развиты сейчас. Поэтому из зависти они отвергают все наставления вед. Заметьте это. Именно в развитом цивилизованном мире, материальном, люди протестуют, чтобы кто-то руководил их жизнью. Соблюдай регулирующие принципы. Не принимай интоксикации, не ешь мясо, рыбу, яйца. Если вы такое скажете кому-нибудь на Западе, человек оскорбится. Какое имеете право вообще вмешиваться в мою личную жизнь? Это свято. Это область моих желаний. Это моя среда личная. Как вы так вот грубо, и так вот неучтиво, не знаете этикета, у вас нет образования? Вы раните мое сердце, вы меня называете падшим. Я ем мясо, это вы говорите, что это плохо. Я принимаю интоксикацию, вы унижаете меня из-за этого. У меня сексуальная ориентация другая, вы меня тоже за это унижаете. Нет, я на вас подам в суд, на самом деле. Меня закон защищает. Очень сложно. Ведические писания, они бескомпромиссные. Знание есть знание. Как говорится, если истина кому-то не нравится, она все равно же истина. Как вы можете это изменить абсолютно истину? Невозможно. Ее нужно представлять такой, какая она есть. И веды, они справляются с этой задачей постепенно. Если даже человек на уровне млечи или явана, то есть мясоед, то все равно есть правила предписания, помогающие ему возвыситься. Много полезных вещей, которые могут взять люди из Бхагавадгиты, даже не будучи преданными. Почему? Да? Много интересных знаний, которые можно применить в жизни. Контроль ума, допустим. Контроль чувств. О гунах материальной природе, о карме, реинкарнации. Все очень интересно. Люди с удовольствием слушают об этом. Да? Много полезного. Но цель вед – увлечь людей вот этим знанием не для того, чтобы извлечь какую-то материальную выгоду, а чтобы приблизить к абсолютной истине. Веданта крит веда вид эва чагам. Кришна говорит, я составитель веданты. Веданта крит веда вид, я знаток вед. И я цель всех вед. Цель вед. Есть цель вед. Итак, хотя люди интересуются знаниями, даже ведическими знаниями, у них нет высшей цели жизни. Но веды именно об этом. Они устанавливают абсолютную истину. В обществе людей, в умах людей, в этом заключается назначение, высшее назначение знания, науки. Пока человек не осознал высшую цель, он не является ученым. Есть теологи, есть теософы. Прабхупада провел между ними различия, когда он встретился с теологами на Западе, с учеными. Теология – это наука о Боге в переводе. Но они ничего не знают о Боге. Но теология – это наука о Боге. Например, Шримад Бхагаватам – это теология. Так и переводится. Наука о Боге. То есть вы должны уже обсуждать темы о Боге. Но они не обсуждают темы о Боге. Они говорят, есть Бог или нет Бога. Тогда, говорит, вы не идеологи, вы теософы. Вы ищете Бога. Теософия, значит, вы в поиске, вы рассуждаете. Но теология, вы уже знаете, о чем вы говорите. Значит, нет теологов, есть только теософы. Говорит, но мы хотим познать Бога. Хорошо, если хотите познать Бога, вот берите Шримад Бхагавата. Вот она, теология уже есть. Почему не принимаете? Они улыбаются, переглядываются, ничего не говорят. Почему не принимаете, если есть уже эта наука? Вы же ищете Бога, вы же теософы. Так вот он Бог, берите его. Нет, они хотят остаться теософами. То есть человек оставляет право за собой делать собственные выводы, используя любые знания, свое мнение. То есть он не принимает никаких божественных авторитетов. У каждого свой Бог, не вмешивайтесь в это. У меня свое понимание Бога, у вас свое понимание Бога. И что такое сектантское понимание Бога? Они считают, что значит, когда принимаете какие-то регулирующие принципы, это секта. А когда у вас нет никаких правил предписаний, это истинная наука. Делайте все, что хотите. Думаете, к этому сводится вся наука? Нет. Наука сводится к тому, чтобы как управлять своими чувствами. Наоборот, нельзя дозволять все своим чувствам. Где же наука? Это невежество. Чувства заведут в ад. Ум, то же самое. В уме много всяких вещей в голове. Верно же? И какова задача науки? Очистить ум и чувства. Устранить. Все нежелательно. Чтобы процесс стал необратимым, чтобы человек никогда не вернулся снова к каким-то дурным вещам, от которых он деградирует и страдает. Из-за иллюзий. Итак, иллюзия заключается в том, что человек верит своему уму, чувственному восприятию, считает, что это истина. Что бы он ни видел, он считает, что это правда, все, что он видит, слышит, думает. Если кто-то думает иначе, он уже начинает беспокоиться. Если у кого-то другие вкусы, он тоже не знает, как общаться с таким человеком. Вот такая сложная позиция. Итак, веды, они много имеют правил, предписаний для разного рода людей, для людей в гунах невежества, в страсти, в добродетели, для трансценденталистов. Но здесь говорится, что эти женщины Хастинапура, которые были привязаны к Кришне в виде его трансцендентных качеств, личности Бога. Видеть трансцендентные качества означает, что больше вас не привлекают качества материальные. Это глубокое отречение в сердце, это любовь к Богу. Эти женщины Хастинапура имели эту любовь. И они поднялись на крыши, чтобы не смешиваться с толпой, потому что в ведические времена женщины не смешивались с толпой. Отделялись мужчины и женщины, потому что они чувствовали, что это неблагоприятно для духовной медитации. Они общались только с своими женами, с другими женщинами, как на матерей смотрели. Это было правило ведического общества. Неписанное. Не нужно было это записывать. Люди это чувствовали. Потому что думали о Кришне. Вот когда человек думает о Кришне, эти правила, естественно, у него устанавливаются в поведении. Потому что так же, как вы подходите к огню, вы же не входите в огонь, вы же чувствуете, что сожжет вас огонь. Да, вот таким же образом. Вы знаете, если вы общаетесь с противоположным полом, вы знаете, где эта граница, иначе сожжет этот огонь вашу жизнь. Да, вашу репутацию, вашу чистоту. Все, значит, пострадает просто. Хотя в современном мире они сделали все, чтобы репутация не пострадала от этого. Пытаются установить как новую культуру, это, но все равно законы Бога остаются прежними. Ничего не меняется. Они поднялись на крышу. Поскольку они видели с крыши Кришну и вот эти трансцендентные качества, он воспевается в изысканных стихах Уттама Шлока, имя. В самых изысканных стихах поэзии воспевается Бог, Божество, Кришна, всепривлекающий. И они спонтанно стали говорить о нем громко. Поднялся шум. Все спонтанно, их речи не прекращались. То есть они говорили. Просто видя призывы Кришну, как источника блаженства, источника знания, они чувствовали, что это процесс безграничный. Они впустились в эти разговоры громко, уверенно и без остановки, без запинки. Спонтанно у них просто, знаете, лекция по Шримад Бхагаватам выходили. Поскольку были поглощены этими трансцендентными качествами, они не могли их просто перечислить. Они находили новые и новые примеры, сравнения. Это никогда не кончается, Прабхупада говорит, что Кришна безграничный. Здесь говорится, что их речи были привлекательнее, чем гимны вед, обещающие райские планеты, освобождение, богатство, здоровье, долгую жизнь. Все вот эти, знаете, достояния, к которым люди стремятся. Все эти ведические темы померкли, когда женщины заговорили о Кришне на крыше домов. То есть поднялся просто гул трансцендентный. Поскольку они все заговорили разом, может быть, они даже не все слышали, что говорят, но вот этот гул был трансцендентным, это так же, как преданные воспевают киртан, возникает трансцендентная атмосфера. Даже когда преданные джапу повторяют по утрам вместе, слушают вроде свою джапу, но вот эта атмосфера трансцендентная, она все поддерживает, поднимает вверх. Прабхупада пишет комментарий. У Бхагавад-гите говорится, что целью всех ведических писаний является личность Бога Шри Кришна. Фактически в таких писаниях, как Веды, Рамайна и Махабхарата, описывается слава Господа. И в Бхагаватам они упоминаются именно в связи с Верховным Господом. Поэтому, когда женщины на крышах домов в столице царей династии Куру говорили о Господе, их разговоры были приятнее для слуха, чем гимны вед. Все, что поется во славу Господа, есть шрути мантра. Песни Такура Наратамадаса, одного из ачарьев Гауди Сампрадайи, написано на простом бенгали. Но Такур Вишнанат Чакраварти, другой очень образованный ачарья из той же Сампрадайи, считал песни Такура Наратамадаса практически равноценными ведическим мантрам. Язык не так существенен. Главное содержание. Наиболее возвышенный язык, это санскрит, он язык полубогов считается, хранитель трансцендентного знания, он очень емкий, множество оттенков, синонимов можно видеть там, словосочетания безграничные оттенки можно получать этого языка. Для тех людей, кто очень тонко чувствует, очень глубоко чувствует, санскрит очень полезно изучать. Даже просто можно вот санскритские шлоки здесь читать, и переводы, пословные, литературные, вот как это мы делаем. Это становится все более и более интересным процессом, потому что наша способность чувствовать духовное, она становится тоньше и глубже. И санскрит удивительный для этого язык подходит. Божественный язык, язык полубогов, Девнагари. Но здесь говорится, что Наратамдас Такур писал на простом бенгали. Это гораздо проще язык. Он очень-очень простой, говорят. Я его не изучал, но в Бенгалии многие преданные учат бенгальский язык. И говорят, это очень просто. Очень простой язык. Они легко его изучают. Санскрит в каком-то смысле тоже очень простой, потому что слова можно, сочетания делать очень смело. Санскрит позволяет очень смело сочетать и даже ударение менять. То есть возможность санскрита удивительно уникальна. Когда я общался с Шалой Аманашвили, он сказал, что в Грузии нет на словах ударений. В грузинском языке не существует ударений. Когда его спросили, как вас называть, Шалва или Шалва? Он говорит, а вот как чувствуете, как вы хотите? В грузинском нет ударений, в грузинских, как вам нравится, вот так называете, все. Шалва кому-то, если вы так чувствуете, Шалва. Грузинский язык позволяет это делать, пожалуйста. Но если в русском ударении поменяете в имени, человек оскорбится, обидится. А в грузинском это хорошо считается. Так ты чувствуешь, так ты говоришь. Вот есть разные языки, разные культуры. И санскрит, он, видите, на санскрите записан Бхагавата, Бхагавад-гита. То есть такие особые произведения на санскрите. Но здесь все же Прабхупада говорит, что если даже вы не знаете санскрит, вот Наратамдас Такур, великий ачарья, писал на бенгали. Русский современный стал очень примитивный. Не потому, что это плохой язык. Просто люди утратили его. Многие слова утрачивают значение уже, смысл. Они как обозначение используются. Как вот есть математические формулы, единицы какие-то. Там нет какого-то особого смысла, абстрактные единицы какие-то. То есть речь сложная, разнообразная речь, вот эта вот с оттенками, вот этот язык глубокий, нужен тогда, когда у людей глубокое мышление. Когда мышление меняется, мы видим, что многие новые слова появляются как бы в языке. Упрощенные слова. Сахаджия называется такая языковая. упрощенные обозначения, которые берут просто из моды, откуда-то из-за границы не могут прийти эти слова на основе, ну, какой-то свободы, что ли, человеческой, вот, говорить, как хочу. И русский язык, он утратил как бы себя, и санскрит сейчас тоже утратил себя, фактически, вот мы должны очень внимательно изучать, чтобы понимать эти значения слов. Но когда человек в сознании Кришны, он может пользоваться любым языком, русским, бенгали, грузинским, литовским, латышским, эстонским, неважно, хотя это не санскрит, он может научиться вкладывать туда смысл. Язык не так существен, главное содержание. Погруженные в мысли о Господе, Его деяниях, все эти женщины, по милости Господа, постигли ведическую мудрость. Вот почему, хотя они могли и не быть большими знатоками санскрита, или еще либо, чего-либо еще, все, что они говорили, было привлекательнее, чем гимны Вед. Иногда в Упанишадах ведические гимны обращены не прямо к Верховному Господу, но женщины говорили непосредственно о Господе. Поэтому их слова больше радовали сердце. Речи этих женщин оказались ценнее благословений ученых браманов. Можно привести грубый пример современный. Материальный пример. Есть научные работы, труды философов, ученых, математиков, физиков. Кто читает это все? Никто это не читает. Только специалисты. Скажем, это же наука, изучает. Скучно. Но это нужно вникать туда, как-то вот не расположено к этому человеку в основном. И даже те, кто знает эти науки и читают, они все равно там с чем-то не соглашаются, знаете, как говорится, что несовершенно, критикуют друг друга. Эйнштейн критиковал, и там Нильс Бор критиковал, его критиковали, Тесла критиковал, его критиковали, на каждом шагу. В научном мире, где такие самые сложные как бы формулировки, кажется, очень ученые люди, там есть полно недостатков. И более того, людям не очень интересно все это обсуждать, знаете. Выйти, скажем, на сцену, прочитать какой-то научный труд для массы людей по телевидению, под музыку. Энергия равна, и музыка, и скрипка тут. Масса. На скорость света в квадрате. И хор запел тут, знаете. И все. Как-то нелепо выглядит. Можно такую, конечно, комедию сделать. Ну, на сцену люди выходят, у которых есть чувства какие-то. Они о чем не поют? О ней. Или о нем. И все. Миллионы людей слушают. Если еще тот, кто поет привлекательно, это особенно важно. В экстравагантном каком-то костюме или вообще без костюма. Это вообще супер. Миллионы будут слушателей собираться и слушать все это. Никакой науки людям не нужно. Нужно вкус жизни. И здесь что-то вот, это грубый материальный пример, когда женщина говорила о Кришне, это все, это было верх совершенства, там была и поэзия, и музыка, и наука всех вед была тоже там. Все это было очень научно. И, значит, какой смысл, зачем это прочитали все? Никто не понял, нет? Я тоже пока не понял. Зачем это все читаем? Собрались с другой целью совсем, я не знаю. Но, собственно, мы должны прославлять Кришну это время. Ведь мы же работаем, трудимся, заняты, семейные люди все практически. Знаем, о чем думаем. Ну, в основном думаем о том, как поддерживать себя, как работать. Поглощены в этом мире довольно сильно еще. Поглощены очень глубоко в материальной природе. У нас есть основания, мы не виноваты. У нас семья, дети, что в конце концов, это моя жизнь, моя ответственность. Дхарма, я читал Ведов. Но здесь мы поговорим о другой дхарме эти дни. Погрузимся в этот, чтобы забыть вообще о тех всех этих обязанностях, вообще полностью забыть на несколько дней. И вы увидите могущество Санатана Дхармы. Что же такое настоящая дхарма? Человек должен быть счастлив, если он будет дхармой. Глубоко счастлив должен быть. И тот мир, он подобен плохому, дурному сну, кошмару. Даже если вы живете в Германии, в хорошо развитой стране. Не говоря о том, что вы живете в Латвии. Тоже хорошо развитой стране, но не так, как Германия. И даже если вы живете в Санкт-Петербурге, в совсем уж отсталом городе. Не говорю уже о Москве. Это вообще большая деревня. Здесь столица мира, знаете. Свят Гривас. Одно слово, чего значит. Здесь будет возрождаться ведическая культура вот в этом месте, слияние двух рек. Вы не знали об этом, нет? Вы думали, что вы приехали из цивилизованных мест? Но мы посмотрим за эти дни. Вы забудете об этой цивилизации за 5 дней здесь. И когда вернетесь, скажете, нет, надо все здесь переделать. И в Германии, и в Латвии, и в России. Нужно как-то доделать что-то, чего-то не хватает главного. Все есть, но вот Кришны нет. Когда мы уехали в Швецию, впервые мы посетили вот такую развитую страну, это в 90-х годах, еще 92-й, может быть, год. Разница большая была в то время между вот российскими городами, устройством западными, тем более Швецией. Мы просто во сне даже такого не могли увидеть. Все нас удивляло, и люди на нас смотрели, как на дикарей просто. И финны смотрели, и шведы особенно. Что русские — это просто дикари какие-то. Мы приехали в Турку, чтобы сесть на паром и отправиться в Стокгольм. И мы бегали и смотрели, а где паром? У нас время уже было. Как сумасшедшие бегали, где паром? И люди нас смотрели спокойно так, знаете, без эмоций. Вот. Паром стоял прямо перед нами, 8-этажный лайнер. Мы думали, какой-то дом тут стоит, тут дом там, где море вообще, где паром? Мы должны переправиться, у нас время, билеты. Люди куда-то спокойно на нас смотрят, как-то ну, просто сумасшедшие какие-то. Откуда эти люди, думали? Из России, а, русские, боже. Даже когда на поезд садились, в Хельсинки люди все смотрели на нас тоже. Мы тоже бегали по вагону, но вдруг он сейчас тронется, а вдруг еще что-нибудь. Мы просто были сумасшедшими, ненормальными. Для той цивилизации. Нам сказали, вот паром перед вами, идите по этому трапу и все. Подготовьте билеты. Успокойтесь. Нам нужно было настроиться на спокойный лад. Потому что в России в то время перестройка была. Никто не был спокоен. Я стоял на перроне в России, помню, мне нужно было переехать в Санкт-Петербург из Ижора. 40 минут на электричке. Ждал электричку, электрички не было. Время пришло, электрички не было. И толпа стоит людей. Час мы стоим, никто никуда не ходит, ждет электричку. И кто-то спрашивает, а будет электричка сегодня? Вчера была. Ну вот ждем сегодня, может быть будет. Еще полчаса подождали, разошлись люди, пошли как-то там. Это было в то время в России такое. Это у нас можно было понять, как мы садились на паром даже, вот, как мы выглядели, как мы были одеты, все было странно. Мы же удивлялись на каждом шагу. Первое, когда мы в Хельсинки приехали, мы удивились, это что, вокзал? Почему так чисто? Белые полы, чисто все. Бананы продают, вообще запахи не туалетные. Потому что в СССР вокзал определили по запаху именно. По запаху общественного туалета примерно за 0,5 километра вы уже знали, где вокзал находится. Мы уже не сбивали с курса. Но в Хельсинки наши все представления о вокзалах. И кто-то подумал, тут как райская планета вообще. Тут чисто, тут все одеты. Можно на полу сидеть вообще. На вокзале даже. Зашли в туалет, там пахнет духами. Там души, там все белое, тоже кафель везде. Кто-то сказал, ты был в туалете? Я говорю, нет. Пойди, сходи. Я говорю, не хочу, просто сходи. Что, что в туалете? Я зашел и говорю, боже мой, какая чистота. И вот этот лайнер 8-этажный. Ну, сказали, это паром. Ну, ладно, пусть будет паром. Но мы не верили, что это паром. 8 этажей. Точно сели, поплыл. Поплыл. На 5-м этаже супермаркет. С мраморными колоннами, зеркальными потолками. С кассами. Ну, все как магазин. Ниже для детей площадки всякие, там горки, там несусветные вещи вообще на этом пароме. И все там ходили как по экскурсии, потом парому русские рты раскрыли, смотрят на все это. И, наконец, утром на палубу мы зашли, и там Стокгольм проявляется, знаете, проявляется как Виман, как Пушпака. с высших планет, знаете, спускается такая красота вообще. Такие дома, как игрушечки, все выкрашены, все сделано. Я говорю, это сатва-гуна. Все говорят, да, это точно сатва-гуна. И там нас встретил русский преданный, который живет уже жил 5 лет или больше. Он уехал, эмигрировал тогда в Швецию. Мы сказали, это сатва-гуна. Говорит, нет, это тама-гуна. Какая тут сатва? Это просто тама-гуна. Это только, говорит, фасад. Не обращайте на внимание. Вообще не думайте об этом. Стокгольм. И мы приехали и увидели Альвик, Коршнас, ресторан Говиндас. Мы такого в жизни не могли представить. И когда приехали в Альвик, эту деревню, там преданный на тракторе едет. Кто преданный? На машине кто преданный? Идет на встречу только преданный. Везде преданный. Даже кот, который ловит тамашей в поле, у него духовное имя есть. Мы тоже это раскрыли. И там храм, представьте, кругом преданный, больше никак, все преданные. Мы бросили все вещи прямо на дороге, забыли просто про них. И на несколько часов пошли смотреть Панчитатву. А там дети преданные поют киртан с шикхами, представьте себе. Такого не могли даже представить. Русские женщины стали плакать сидеть, видя все это. Что такое сознание Кришны? Вообще-то целый мир, а мы там скрываемся в подполье, сидим в тюрьмах вообще. Тут целый мир, тут земля, коровы свои, тут божества, тут гурукула. Поют легко святое имя, никто ничего не боится вообще. Я думал, сюда же придут миллионы людей вообще к нам. Сколько пришло, приходит преданный? За 5 лет один преданный пришел. Из Швеции. Почему, говорю? Так. Людям не нужно это. А этот что пришел один? Он говорит, немножко больной. Такой несчастный. И он повторяет мантру, он стал преданным. А люди нормальные, говорит, не приходят. Даже просад едят, в рестораны приходят. Много людей приходят, вегетарианцами становятся. Но вот не хотят быть преданными. И Панчитатва, конечно, она зачаровала Панчитатва. Я ее хорошо помню, тех божеств. Каждое утро мы были на Мангаларати, и причем это был месяц Картика, Дамадараштака была утром и вечером. Чудеса вообще. Там западные преданные уже владели мридангой, гармонию. Не слышали таких вещей. Еще не были ни в Индии, нигде. Мы храмов не видели только. И мы пробыли там, может быть, неделю, как на Вайкунтхе. Я помню, как я работал в типографии, там печатали книги, представьте, на русском языке, еще Панишат. Помогал этому тоже делать. И с нами была дочь тоже, ей было тогда 6 лет. Да нет, 4 года даже было. Еще меньше она была. Вот она там бегала перед Панчитатвой, прыгала там. В маленьком саре ее закрутили вот так вот. Она там бегала, прыгала перед Панчитатвой, по всему Альмику там радовалась, что тут Господь Читания кричал. Через 5 дней мы снова возвращаемся в порт Стокгольма. И дочь говорит, здесь нет читания. Ушла в каюту и не выходила оттуда больше. Ни игрушки не нужны, ни площадки, ничего не нужно. Говорит, нет, тут нет читания. Нет. Запротестовал ребенок, просто отказался от всего. За 5 дней. Мы тоже с вами должны здесь за 5 дней как-то погрузиться в сознание Кришны. Это очень важно. Потому что нам может казаться из-за иллюзии, что мы уже в сознании Кришны. Разве нет? Ну, я же делаю то, что могу, в конце концов. Нет, мы можем делать больше. И знать больше. И способности иметь больше. И качеств иметь больше. Мы можем больше, 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 больше. В сознании Кришны можем все. Но пока делаем то, что получается, то, что можем. И чтобы углубить свое сознание Кришны, мы собираемся вместе. Вот такие ретриты, чтобы погрузиться глубже, и чтобы обрести способности больше, знаний больше, качеств больше. И что произойдет? Мы сможем изменить окружающий мир там, где живем. Кришна даст нам эти силы этот разум. В этом назначение нашей миссии, нашего движения. Прабхупада хотел, чтобы это сознание, знание распространилось и улучшило положение в мире, опасное положение в мире. Всегда опасное. Ну, а материальный мир становится все более и более опасным в Векали. Угроза здоровью, жизни на каждом шагу. Долго никто не живет. Практически никто не живет долго. А те, кто и живут, живут с трудностями большими. Семейными трудностями. В уме проблемы. Сложная жизнь, трудная жизнь. Поэтому век Кали, собираться и воспевать Святое Имя, это прямая дорога к Богу. Очень быстро, говорится, эта иллюзия может рассеяться, подобно сну. Как бы сон ни был силен, если вы просыпаетесь, в одно мгновение все проходит. За одну секунду рассеивается сон. Это могущество сознания Кришны. Он может очень быть сильным сном. Ужас наводить или еще что-то, привязанность какую-то развить во сне можно. Но как только он рассеивается, все, за секунду вы видите, что это иллюзия. Просто как будто человек просыпается. Много ли нам нужно? Несколько дней воспевать Хари Кришну, слушать Шримад Бхагаватам, возвращаемся уже, понимаем мир иллюзий кругом. А иллюзия соглашается? Да. Конечно, это иллюзия, ты прав. Ты просветлен уже. Ты великий преданный. Иди ко мне. Я тоже преданный. Будем дружить теперь. Теперь как преданный будем общаться. И мы скажем, конечно же, Майя. Совсем другое дело. Вот с этого нужно было начинать. Опять попадаем под влияние. Она знает все языки. Она может действовать на любом уровне, даже на уровне освобождения. Майя – это лично служанка Кришны. Шутки с ней очень плохи. Поэтому наша практика должна быть регулярной. Не так, что мы за один ретрит освободились и все. Когда я пришел в сознание Кришны, я думал, интересно, как ум человека устроен. Я думал, просто приняв просад, что я уже очистился полностью. А мне преданно сказали, просад нужно есть каждый день. Я говорю, почему? Я же уже ел просад, уже очистился от кармы. Так я почему-то считал. Я был так счастлив, думал, ну все, кармы нет. Мне сказали, каждый день нужно есть просад. Только просад нужно есть. Потому что Майя снова придет. Если ты сегодня съел просад, завтра она снова придет. Потому что снова есть просад. Только просад. Нужно касаться Майи вообще. Все равно она обманет. Очень могущественная эта иллюзия. Все равно нам кажется, что в этом мире можно жить неплохо, не так ли? Я уверен, что вы так еще думаете. Что есть надежда еще устроиться. Пожить в свое удовольствие, в конце концов. Ничего не получится. Ненадолго это все. Если даже кто-то на самом деле хорошо устроился, и зачем мне Бог, в принципе, есть все у меня. Надо застраховать же это все, верно? Хотя бы ради страховки повторять Хари Кришну мою мантру, что может быстро все кончится. Надо застраховать нашу духовную жизнь. Все это иллюзия, все эти вот представления, обещания, вера в материальную жизнь. Здесь описывается вот преданные, которые видят Кришну, значит, уже они не находятся в иллюзии. И их разговоры, просто их разговоры, человеческие разговоры, ставятся выше ведических произведений. Когда они просто прославляют качество Кришны, описывают. Как в этом тексте. Ну, хорошо. Может, есть какие-то вопросы? По ретриту, по этой теме. Пожелания. Самую любимую историю о любви Радхи Кришны. Я же в этом ничего не понимаю. Я еще в иллюзии нахожусь. Что вы? Гуру Махарадж задавал вопросы Прабхупаде. На Бхагавата. Прабхупада любил, чтобы задавали вопросы на Бхагавата. И как только кончался класс, мой Гуру Махарадж всегда поднимал руку и спрашивал какой-то вопрос. Но однажды он не был на Бхагаватам, у него было служение в это время. Когда пришло время вопросов, никто не спросил ничего. Прабхупада был недоволен. Как же так? Вы слушали лекцию, нет вопросов. Где Джапа так? Он спросил. Он всегда задал хороший вопрос. Где он сейчас? Ну, он сейчас, Прабхупада, он сейчас в служении. Нет его. И иногда, говорит, ко мне подошел президент и сказал, отныне твое служение будет задавать вопросы Шри Прабхупаде. Что ни у кого сегодня не было вопросов вообще. А ты всегда задаешь вопросы. Вот теперь ты будешь ответственен за это. Я, говорит, очень воодушевился тем, что Прабхупада меня отметил и ценит мои вопросы. И подумал, завтра я спрошу его. Такой вопрос задам. Лучше все. Прабхупада будет в экстазе вообще на вопрос. И следующая лекция. И приходит время на вопросы. И рука. Гуру Махарадж поднимает руку. Говорит, Прабхупада. Расскажите нам о Шримати Радхарани. Он думал, что Прабхупада сейчас в экстазе заплачет, что-то такое будет. Перед одной мыслью о Шримати Радхарани. Но Прабхупада сказал, а кто ты такой, что спрашиваешь Шримати Радхарани? Вы уже в начале ретрита спрашиваете о Радхе Кришне. Мы еще не готовы к этому. Вы еще плотно в теле находитесь. Надо немножко оторвать ум. Может быть, удастся? Радхе Кришну? Давай.
А какие вопросы можно задавать?
Какие хочешь, но я не знаю, что из этого получится.
Ну, интересно, какова вообще вот эта вот... Зачем нужно задавать вопросы?
Зачем нужно задавать вопросы и, например, какие гуру вопросы нужно задавать? Например, может быть, гуру ожидает каких-то вопросов от своих учеников или так далее? Или как будет наиболее продуктивно это?
Любой вопрос, который имеет практическую ценность, очень важен. Философия тоже важно обсуждать, чтобы не было сомнений в философии. Если есть какие-то сомнения или противоречия в уме, скажем, которые нужно решить, это полезно очень обсуждать. Также практические вещи, которые нам мешают практиковать или улучшить практику воспевания святого имени. Все, что связано с этим, очень важно. Бывает, что человек запутается в личной жизни, тоже очень важно спросить, прояснить. То есть это важно для духовного роста. Как, например, с чего начинается Шримад-Бхагаватам? А что ты спрашиваешь, когда Махараджа Парикшит? Говоришь, что человек должен делать перед смертью? Очень практичный вопрос. И туда включается и Радха, и Кришна, видите, и творение, и там. В этом вопросе все. Но очень практичный вопрос. Полезно всем знать такие ответы. Какая медитация на этот ретрит? Да, попытайтесь на этом ретрите погрузиться в святое имя больше. Слушание. И святое имя. Вот, джапу своего улучшить, постарайтесь за эти дни. Настройтесь серьезно на джапу, на киртан, слушание, на изучение. И что еще? Служение здесь. Очень важно, когда мы вместе, очень хорошо, вайшнава, сева, служение. Чтобы мы не совершили каких-то оскорблений, не обидели никого за это время. Это самый важный момент, чтобы мы избегали таких вещей. И создать атмосферу бхакти-локи, духовной любви. Поэтому благоприятно, когда много преданных с такой целью приходит в одно место. У вас разные условия будут проживания. Это не должно быть причиной разочарования ни для кого. Понятно, что тут нет для всех люкс. Я помню, мы жили в Майяпуре в подвале каком-то. Некоторые преданные не выдерживали таких условий. Они начинали говорить что-то, критиковать Майяпур. Но некоторые вообще на это внимание обращали. Принимали то, что есть. Я помню, был подвал, там было сыро. Душно. Там вообще жарко в Майяпуре, душно. В подвале еще более душно. Там вентиляции не было, кондиционеров не было. Какие-то кровати были, еще какие-то раскладушки были. Комары кругом. Окна были решетчатые. К куча комаров просто. И сетки. Сетки. Вот под сетку нужно лечь, комаров всех выгнать там. Спальные мешки у нас были. Один топчан на 4 человек. Ложились прямо так вот, под одной сеткой. И тот, кто у стенки спал, и надо его прижимали к стенке. Тот, кто с краю, надо падал вниз ночью. И снова забирался и засыпал. Иногда, когда спальный мешок забирали свой, там ящерица сидела. Так, по вам. Убегала, как сумасшедшая. И нас это все веселило, помню. Приятно, как-то так хорошо это все воспринимали, позитивно. Иногда появлялись тараканы. Такие. Без усов. Такой размер. Мерседес таракан. У всех западных это шок вызывает. Бенгальцы не боятся этих тараканов. Они просто берут так пальцами. Там такие ноги тараканов. Такие отвратительные. Такой, знаете, такой делают, такой шевелится. Они просто берут так в окно выбрасывают. А западный шокируется человек, когда видит такого таракана. Он не знает, что делать. Как быть вообще. Вот. Паралич охватывает. Вот потом смотрели, думали, что с ним делать с этим тараканом. Таракан смотрели на нас и думали, что им делать. Кто хозяин, решался вопрос. Тот будет жить на самом деле. Да, много было юмора, веселья. Теперь уже другая ситуация в Майяпуре, не так ли? Там есть люкс. Есть другой класс, третий класс, четвертый класс. Есть. И вот уже там возникают проблемы. Столкновения возникают. Из-за этих различий. Здесь тоже есть различия. Но нужно как-то без столкновения быть.
Вы сказали, что преданные сказали вам, что недостаточно просад съесть один раз и получить уже освобождение, да, что его надо есть каждый день. А что относительно святого имени? То есть преданные должны стремиться к большему воспеванию святых имен. Должны какие-то ставить цели по количеству, по повышению кругов джапы.
Это просто энтузиазма. Не то, что это какие-то планы от ума, умозрительные планы. Это должен быть энтузиазм. Если вы внимательно воспеваете круги, естественно, вы захотите больше повторять. Но если мы настроены на рекорд, это не очень правильное сознание тоже. Скорее опираться нужно на энтузиазм. Есть рекосмеры по природе, люди рекосмеры, они хотят установить что-то, достичь чего-то. С этим сознанием, да, они повторяют 64-50 кругов, ну, чтобы быть рекосмерным, ну, себе доказать хотя бы, может быть. Такая природа у людей есть. Но все же энтузиазм важнее здесь. Именно с желанием это нужно делать. Вообще, нужно не 16 кругов повторять, нужно один раз чисто повторить. Чисто. Но для этого мы практикуем 16 каждый день, минимум, чтобы приблизиться к чистому воспеванию. С полным желанием сердца, вот, с полным преданием это, трансцендентному звуку имени Кришны.
Наряду с гневом и вожделением страх является одним из препятствий духовной жизни, да? И не могли бы вы, ну, на примерах пояснить, что такое вот страх как препятствие в духовной жизни, да? На примерах.
Страх есть в духовной жизни, страх потерь существует. Жизнь временна, человек это знает, чувствует, что жизнь когда-то подойдет к концу. Также его существование в материальном мире неустойчиво. Нужно всегда заботиться об источниках энергии, денег, электричества, пищи. Работа для этого нужна. Все так устроено, что стоит здоровье потерять, вы можете потерять все. Так сурово жизнь устроена. Мы видим разные примеры. Или отношения испортятся на работе, тоже можно многое потерять. И страхом мы начинаем приспосабливаться к этой жизни, к начальству, к семье, к чему угодно. К тому миру, в котором мы живем, мы приспосабливаемся, принимаем это все покорно, из страха. Страх пронизывает материальную жизнь.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Многие преданные не так часто могут общаться со своим духовным учителем. Бывает раз в год, а то и раз в два года. Как, общаясь со своим духовным учителем, то есть встретить его, обрести достаточное количество вкуса к преданному служению, чтобы вернуться назад домой и не потерять его, не погрузиться опять в эту пучину и обрести возможность передать его?
Шрути Смрити Ньяя. Таков процесс. Шрути мы слушаем. Откуда? Из Гуру Парампары. Так. У меня есть духовный учитель, я слушаю его, это Шрути. Свыше. Он говорит о Господе так. Это есть. Теперь Смрити. Я должен помнить эти наставления и применять их в жизни. Практически это делать. То есть будет история моей духовной жизни, смотрите. Опыт. Историческая хроника так собирается. В моей жизни. И я должен изучать философию Ньяя, чтобы была логическая основа этой жизни разумная. Так устроены все веды. Если мы будем только шрути слышать и не применять это знание, и не изучать эту науку, она не закрепится в нашей жизни. Не закрепится. Это главная проблема, что люди, хотя и изучают ведические книги, но не практикуют это должным образом, и не изучают философию, они оставляют ведическую культуру. Эти правила, предписания, йогу, все что угодно. Они оставляют, потому что не применяют на практике. Смотрите, я же должен это еще помнить, услышав. А как я запомнить должен? Применить. Не применяя, нет смысла слушания духовного учителя. Поэтому мы слушаем духовного учителя, а потом мы должны применить то, что мы услышали. То, что мы услышали. Затем, когда мы применяем то, что мы услышали, мы можем дальше слушать. С этой точки зрения, общение с духовным учителем не должно быть постоянным на самом деле. Вообще обязанность гуру быть последовательным. То есть, если дается наставление ученику, и ученик не применяет это наставление, гуру не должен давать следующее наставление. Нет необходимости. Он может либо повторить, либо вообще не дает никаких новых наставлений. Пока ученик не применит это наставление. Когда он применит это наставление, гуру должен дать следующее наставление. Это важный момент. Последовательность наставлений. Вот в этом весь секрет. А не в том, сколько по времени мы общаемся с гуру лично. Хотя этот фактор важен для вдохновения. Для социализации, чувствовать связь с духовным учителем. Но вапу – это же временная связь. Вани – вечная связь. То есть наставления остаются всегда с нами. Смотрите, мы должны помнить, применяя их. Это и есть истинная связь. А вапу – временная. Мы приехали, уехали, развоплотились, воплотились. Все меняется.
Спасибо, Хари Кришна. А вот вы сейчас сказали, что все мы еще хотим немножко как-то получше устроиться, что вот думаем, что скоро будет вот счастье. А вот если как раз уже этого абсолютно точно ты не ждешь и знаешь, что его не будет, и уже понимаешь, что никакого счастья нет и никакого интереса к этому миру нет, но с другой стороны еще нет такого вот вдохновения сильного от воспевания святого имени. Мы же все равно все забыли Кришну, правильно? Как-то я понимаю, что он есть, он ведет меня, я его чувствую, но вот нет такой еще любви в сердце. И вот как не пасть в уныние? И такое ощущение, что смотришь за всем, вот сидишь в зале и смотришь на сцену всю свою жизнь, нет какого-то вот вдохновения, что ли, и не, уже ждешь, когда все это закончится просто.
Уныние исходит из желания плодов. Желание какого-то результата. Отсюда уныние. Когда результат не приходит, мы впадаем в уныние. А нам не нужно ждать результата в духовной жизни. Нужно заняться преданным служением, что это есть результат уже. Вот осознать вот этот вкус служения требуется время. И то, что мы имеем разочарование в материальном мире, это очень хороший фактор. Это замечательный фактор. Это разум, значит, просто пробудился. То есть разочарованный человек – это просто человек, который имеет разум. Все. Как сказал Бальзак, по-моему, я не помню. Оптимист – это плохо информированный пессимист. Если его проинформировать хорошо, он пессимист на самом деле человек. То есть, это вопрос разума. И вот, когда разум пробуждается, мы видим, ну что тут, какой смысл в этом мире? Тут все разочарование, приходит к разочарованию любой человек. Несчастным становится в итоге. Это разум. И теперь нужно вот увлечься преданным служением. Миссии. Уже есть такая возможность. Не стремитесь сейчас к любви к Кришне. Погодите. Не в этом дело сейчас. Это очень далеко еще. Но скажите честно, ведь вы же счастливы, когда общаетесь с преданными. Вот, вот с этого мы начинаем. Уже можно быть счастливым, смотрите. Самый первый шаг, уже можно быть счастливым в сознании Кришны. Но прямо, погодите. По милости Господа Чайтанья это возможно только. Нам еще предстоит осознать, кто такой Господь Чайтанья, кто такой Шрила Прабхупада. Вы еще не все знаете. Только-только начинаете. Еще вот испытания. Майя будет испытывать еще не раз. И вот когда мы обретем полную веру и знание относительно Шрила Прабхупады и Господа Чайтанья, будьте уверены, вы обретете прямо. Но вы должны быть счастливы прямо сейчас. Это обязанность всех учеников быть счастливыми. Скорби не поддаваться. Веселой гурьбой идти к Богу нужно.
В начале вопросов говорилось, что учеников должны были быть вопросы. И мне вспомнилось такое утверждение каких-то восточных школ, потому что здесь, на этой территории Сватгривас, бывают и другие восточные школы, состояние ученика, когда на все вопросы отвечено. Если в нашей сиддханте, ну, скажем, в ступенях развития вайшнава, нашей преемственности, такой уровень, когда у ученика на все вопросы уже все отвечено?
Когда приходите к Кришне, там еще больше вопросов появляется. Но он сбивает с толку. Даже освобожденная душа озадачена становится. Игры Кришны, они непостижимы. Всегда будет казаться, что мы что-то поняли в играх Кришны уже. И в следующий момент все будет разбито в пух и прах. Все наши представления об этом. Даже Ананта Шеша не может перечислить качество Кришны тысячи чертами. В бхакти-йоге, я думаю, это невозможно. Если мы связались с Кришной, это просто невозможно остановиться на чем-то. И сказать, ну теперь я все познал. Финиш. Нет, такого финиша здесь нет.
Хари Кришна, у меня просьба, расскажите, пожалуйста, о вашем личном опыте внутренней беседы с Майей. иногда внутри пробегают мысли, думаешь, это майя или это действительно какой-то этап духовного развития? Куда тебя ведет эта мысль? В правильном направлении, в духовном развитии или просто это, как сказать, проделки майя?
Угу. Проделки майя.
Нет, ну вот чувство такое хорошее, возвышенное.
Хорошее майя, да.
Я имею в виду, вот непосредственно, когда вот к Шриле Прабхупаде обращаешься и думаешь, это как исходит. Но, с одной стороны, думаешь майя, но в то же время в течение дня оно дает такой хороший заряд и продвигает, ну, в положительную сторону. Вот, я... мотивирует очень хорошо.
Я верю, что это положительно может быть, но это все равно еще майя, материальная энергия. Потому что Кришна, он всепривлекающий. Это то, к чему вы стремитесь неосознанно, спонтанно, не обдумывая. То есть никогда не думайте об этом. Но это то, что вы любите уже по определению, уже привлекаетесь этим. Ум не успевает. Обдумывать не успевает. Это происходит, естественно. Например, вы голодны, вдруг попадаете на великолепный пир, там, знаете, халава, гулабджаму, там, солености всякие, там, ну, все, что вы хотите. И вы же не обдумываете ничего. Сразу ум останавливается на всем этом. Вы не думаете про эти вещи, мая это или не мая. Без всякого анализа. Вы просто берете, принимаете, 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 и все ясно. Вообще ум не нужен здесь. И так же Кришна. Подумайте, вот сколько лет вы практикуете. Объясните мне, что вас привлекло в сознание Кришны, почему вы остались? Вы не найдете объяснений. Не найдете объяснений. Например, меня привлек прасад. Если я кому-то скажу материалистов, меня вот халва. Из-за халвы я поменял всю свою жизнь. Но кто поверит в это? Да не может быть такого. Из-за кусочка какой-то халвы все, человек бросил, понимаешь? Не работает всю жизнь. Только об этой халве говорит всю жизнь. Ну странно же это все. Ну там Кришна был. А как это еще вы объясните? Кому? Как вы это докажете кому-то? Я знал преданных, которые приходили в движение, оставались, просто понюхав запах благовония. Как вы это объясните? То есть причины никакой материальной не было на самом деле. Вы не думали об этом. Вы понюхали и сказали, мое. Все. До глубины души слезы потекли у вас. Что тут думать? Вы не думали об этом? Просто Кришна проявился, и все. Это Кришна. Но когда мы обдумываем анализ, это не то, что это неплохо. Анализировать, пытаться, логика, не я, и мы говорили, должна быть анализ. Но вывод мы не сможем сделать таким путем. Не для вывода это делается. Просто мы пытаемся осмыслить так же умом, потому что ум важно контролировать. По этой причине. Чтобы он не мешал нам. Если у вас есть порядок в голове, очень хорошо же это. Но суть в том, чтобы ум не мешал нам служить Кришне. А находить логические объяснения этому из шастр. Что мы на правильном пути, как вы говорите. На шастры опираемся, на настроение гуру в уме опираемся. И ум не мешает.
Хари Кришна. Расскажите, пожалуйста, как правильно делать выбор? По сути, как правильно принимать решения в жизни? Особенно в ситуациях, может быть, когда не хватает какой-то информации, знания, и времени нету на получение этого знания. Или когда только с опытом, да, то есть не попробуешь, не узнаешь.
В этом случае нужен опыт, вы правы.
А чтобы не пожалеть, то есть, например, есть выбор.
Я все равно пожалею, в любом случае пожалею. Дело не в этом. Важно, чтобы вы продвигались к Богу.
Но это больше может быть как-то не только в духовном, но и в материальном.
Важно, чтобы
к Богу. Как я пойму, что это будет продвижение к Богу? опять-таки выбор какой-то.
А для этого нужно просто быть преданным. Поэтому преданный безопасности. Помните ту историю, когда один мудрец путешествовал и встретил на своем пути царя? И царь сказал: благослови меня. И он мудрец благословил, сказал: живи как можно дольше. Когда он пошел дальше, он увидел брамачарья, Найштика. Брамачарья сказал: благослови, мудрец, меня. Он сказал: тебе даю благословение умереть как можно быстрее. Когда он встретил мясника, а мясник тоже просил благословения, но мудрец сказал: тебе лучше не жить и не умирать. А когда встретил преданного, сказал: о, можешь делать все, что хочешь. Все благо для тебя. Царь, поскольку он использует запасы благочестивой кармы, расходует, пользуясь этими наслаждениями, властью, его следующее рождение будет ниже. Он сказал: живи как можно дольше. Тебе лучше не умирать. Когда сидел брамачарья, он может нарушить обет в любой момент опасной ситуации в материальном мире. Тебе лучше сразу умереть, пока ты не нарушил. Ты достигнешь какой-то хорошей планеты. Когда у мясника говорит: ты в аду сейчас живешь и уйдешь в ад, и не живи, не умирай, все плохо для тебя. А когда свет преданный говорит: ты сейчас служишь Кришне, потом будешь служить Кришне, что бы ты ни делал, ты думаешь о Кришне, не имеет значения, как твоя жизнь будет строить. Ты можешь быть женатым или не женатым, или разведенным, не имеет значения. Ты можешь ошибки совершить на материальном уровне, не имеет значения, потому что Кришна тебя все равно придет к совершенству. Бхагавад-гите, посмотрите, глава достижения Всевышнего, насколько я помню, 8 глава, где описываются различные уходы из этого мира. Верно? В темное время года, то есть человек уходит, неблагоприятное время, он вернется снова сюда. А светлое не вернется, поэтому нужно знать, когда умирать. Нужно найти правильное время тоже. Бхишмадев, когда ждал смерти, он ждал благоприятного времени. Несколько месяцев, лежа на стрелах. Такая была сила Бхишмадева. Хотя для него это не было важно, потому что Кришна говорит: для моего преданного это не имеет значения. В светлое время или в темное время уходит. Он идет ко мне. Это не важно для тебя, говорит Аршуна. Сейчас в поле битвы ты можешь умереть, как воин, в любой момент. Но вот поскольку ты преданный, это не важно. Вот это наша позиция. Как бы там ни случилось, жизнь наша непредсказуема, безусловно, можем ошибаться, можем принимать неправильные решения, всякое может быть. Но мы служим Кришне. И он говорит: ахам, твам, сарва, папе, пьё, я тебя защищу от этих ошибок, которые ты совершишь. Вот полагайтесь на свой разум, на свой страх и риск, если неоткуда получить информацию, например. Советоваться с преданными также можно. Читать книги Прабхупады, там находить ответ.
Сейчас говорили, Хари Кришна, Махарадж, сейчас говорили про страх, и у меня вопрос: как понять, что мы действуем из страха, или мы действуем все-таки из чувства долга? Как разделение это сделать, чтобы это не мешало продвижению духовного пути на нашем?
Для этого нужно просто иметь знания. Не запутывайтесь, просто нужно иметь знания. Читайте книги, слушайте лекции, все просто. Достаточно у вас знания, не знаю, чего боитесь. Я даже не могу понять ваше беспокойство на этот счет. У вас столько знаний у всех. Вы же повторяете святое имя, вы же знаете все веды. Да? Вы уже прошли все адские языки, говорится. Все практики йоги в прошлом, все религии. Если вы воспеваете святое имя, вы уже у цели. Чего же боитесь? Ошибок? Ошибок боитесь? Ну, а Кришна говорит: я тебя защищу от этих ошибок. Даже если ты совершишь ошибку, она тебя только приблизит к Богу. ускорит твой процесс. Преданный иногда получает большой пинок от Майи, и пули к Кришне возвращается. Все благо для него, видите?
Гуру Махарадж, я хотел спросить, почему подчеркивается в тексте вот именно то, что женщины как бы восхваляют Кришну, да? То есть нет ли косвенного сравнения с тем, что вот ведические гимны в основном воспевали брахманы? То есть есть ли там такое сравнение? Поясните, пожалуйста.
Брахманы воспевают ведические гимны, как это написано в ведах, они повторяют эти мантры, а женщины спонтанно разговаривали, никаких мантр не произносили, потому что они женщины. И там описывается, у них есть природная чувствительность. Вот благодаря этой чувствительности они могли спонтанно говорить о Кришне. Есть также история о женах брахманов. Когда Кришна хотел, то друзья Кришны попросили накормить их. Он сказал, здесь неподалеку яги делают брахманы. Там полно освященной пищи уже. Они уже могут дать это уже. Обряды практически закончены все. Сходите и попросите от моего имени. А, не от моего имени, не преданные. Просто сами попросите. Если от моего имени попросите, они не дадут. Они не преданные, они просто браманы. И мальчики пошли просить, так сказать, подаяния. Но браманы сказали, кто вы такие вообще. Ну, мальчишки собрались тут. У нас тут серьезное дело, тут попрошайничьи. Вы уходите отсюда. Они их выгнали просто. Кришна сказал, не расстраивайтесь, так бывает, когда мы просим подаяния. Надо смиренно себя чувствовать. Сейчас пойдите снова туда, к их женам. Они преданы. От моего не попросите, и все получите. Вот когда они сказали, тут неподалеку Кришна Баларама, хотят есть. Они успели даже договорить. Эти женщины сразу вскочили и стали спонтанно действовать. Все. Никакого менеджмента. Все было слажено и удивительно точно. Набрали все, что можно было, и на всех хватило. Они пришли просто влекомую туда любовью. Спонтанной любовью. Никаких физических гимнов, никаких церемоний. Они даже не задумывались. Какие тут церемонии, какие тут обряды. Почему тут обряды? Кришна Баларама рядом. И брахманы кричали им, что вы делаете? Вы все тут нарушаете. Тут такое правило, другое правило. Тут что вы делаете вообще? Куда вы несете это все? Но они на них не обратили внимания вообще. И Кришна Баларама пришли, накормили всех. Они слышали о Кришне, и теперь он так вот явился к ним. Они слышали, влюбились на слух. И... Теперь даршан. И Кришна сказал, ну, спасибо, возвращайтесь к мужьям. А, наши мужья нас уже не примут, мы же сейчас уже их ослушались. Мы к тебе пришли. Не отвергай нас. А теперь никуда не пойдем. Мы должны остаться с тобой. Верховная личность Бога. Сказал, нет, никогда так не думайте. Вы получили даршан божественный. Теперь от вас никто не откажется. Наоборот. Ваша ценность увеличилась. Возвращайтесь к мужьям, никто вас не отвергнет. И когда они вернулись к мужьям, просветленные, сияющие, эти брахманы сказали, будут прокляты все наши обряды. Ну, тут какие-то мантры повторяем, тут в невежестве в полном вообще, даже не понимаем, что произносим. Ом такая намаха, ом сикая намаха, ом другая намаха. Мы забыли вообще, что делаем. Мы просто гордимся своим положением брахманов, тут делаем вид, что будут земные боги. Вот женщины, смотрите, какие они просветленные, вот они увидели Кришну, ой, будь прокляты все наши обряды, мы не преданные. Они встретили как своих духовных учителей этих жен. И тоже стали преданными. Я уже не помню, о чем был вопрос, правда. Про женщин, да, вот видите. Где-то Прабхупада пишет об этом, что если кто-то становится чистым преданным, первый, кто это поймет, кто будет? Женщина. Ну, это их природа. Мужчины еще будут анализировать какое-то время. Испытывать. Подсматривать. Смотреть в книги. Слушать, сравнивать. Скажет, через 5 лет скажет, да, похоже это. Похоже, что это преданный. Все, предаюсь. И это надолго уже все.
Женщины, они сразу это чувствуют каким-то образом издалека. Держимся?
Да, что мы сами держимся за материальные желания. Мы вроде бы идем к Кришне, мы хотим от них избавиться, но в то же время говорите, что мы за них держимся.
Ну да, мы же хотим со всем своим скарбом к Кришне. Она говорит, иди к Кришне. Я говорю, хорошо. Я имею в виду, что с этим тоже. Это я имею в виду. Я готов и жду грузовик. Транспорт нужен. Я уже готов, все, я согласен, только транспорт пришлите, пожалуйста. Такой менталитет. Вот. А транспорта нет. Бывает транспорт такой, что не довозит, где-то бросает на полдороги. Как-то плохо организовано, видите, у нас. Сознание Кришны с материальными привязанностями. А потом до нас доходит, это нужно оставить, похоже, просто. Это нужно. Но это нужно правильно понять. Сейчас вы должны правильно понять эти примеры, чтобы не искусственно не сделать ошибку. Материальные привязанности, материальную природу, ее не нужно отвергать, ее нужно исчерпать, использовать. Скорее, слово такое подходит больше. Исчерпать нужно. Не отвергать, не подавлять, а исчерпать. Занимайте ее в служении. Если женщина отвергает свою женскую природу, это проблема большая. Такое случается. Изъявление философии, отречение. Неправильное понимание отречения. Не думайте, что Прабхупада именно это имеет в виду, что женщина должна перестать быть женщиной. Нет, она должна исчерпать свою, занять свою природу в служении. Это касается всех, не только женщин. Так же, как дети. Много ошибок по отношению к детям случалось в Исконе по этой причине. Что их заставляли забыть свою детскую природу и быть душами. Это серьезная ошибка. Нет, нужно занять и исчерпать их природу. До конца. Это вот отречение означает. Когда вы исчерпали свою природу, вы не жалеете о прожитой жизни. Если вы не исчерпали свою природу правильно, вы будете жалеть о прожитой жизни, что вы не воспользовались многими вещами, которые были даны нам. Это просто глупость. Дано человеческое тело. Даны способности. Зачем? Чтобы мы подавляли, оставляли это все искусство? Нет, занимайтесь, исчерпывайте, действуйте, действуйте. Занимайте себя.
Хари Кришна. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот мудрецы часто дают благословение жить долго. Для чего надо жить долго?
Жить долго? Ну, для преданных это хорошо. Потому что преданная его жизнь очень полезна для окружающих людей. Распространяет знания о Боге. Это же хорошо. Пусть живет как можно дольше. Долго жизни тебе, сутага с вами, говорят мудрецы на Мишаране, по этой причине, что он наделен большими знаниями. И долго жизнь, значит, что он будет распространять эти знания все это время. Очень полезно. В другом смысле, если человек в невежестве, то как разница? Что толку в этой долгой жизни, неосознанной? Лучше одно мгновение прожить в полном сознании. Но для преданных это имеет смысл жить долго. Опытные преданные, которые прожили жизнь сознания Кришны, они имеют огромную ценность, такие люди. Все вы, когда состаритесь, будете иметь огромную ценность, вы не будете брошены. Вы не будете забыты в старости. Это очень важный опыт. Без сознания Кришны, как правило, человек стареет, его забывают. Больше не важен. Что он ставит просто.
Можно еще один вопрос? Вы как-то говорили, что не рекомендуется ученикам повторять больше кругов, чем Гуру Махарадж. Можете сказать, сколько кругов вы повторяете?
Не, можете повторять сколько хотите. Но если это гордость навевает, тогда 16 кругов. Достаточно. Я не думаю, что у вас есть такая проблема. Можете повторять сколько угодно кругов. Я повторяю 16 минимум. Вот на минимуме остановимся. Максимум сколько хотите. Я был недавно в монастыре здесь, в Вашнавском, вот, в Литве есть такой монастырь. Красивое место, там пруды, лотосы, всех мастей лотосы. Лани и коровы вперемешку. Лани не видели, но коров видели. Лани тоже там бегают. Красивое место. Там преданные строят все такие кутиры. Страшно представить, в какой аскезе они живут. Им очень нравится, что они монахи. Очень самые простые. Не придумайте, насколько простые условия. Даже для зимы. Они полны энтузиазма. И там есть такие маленькие еще кутиры. Буквально на данного человека, чтобы он мог лечь, там сесть, они на сутки иногда уходят туда и повторяют все сутки мантру. Без еды, без, может быть, вода там, да? Просто там на сутки закрываются и повторяют 120 кругов. Если хотите, можете сесть туда. Баджан кутир. Но не принимают, да, мужчин в монастырь. Хороший опыт. Если повторите 120 кругов когда-нибудь, вы всю жизнь будете об этом рассказывать кому-то. Даже ваши дети будут знать, что мой отец 120 кругов повторил однажды. Его закрыли баджанку в тире, он не знал, как выбраться. Поэтому молился Богу 120 кругов себе повторить. Даже так слава придет. Даже так. И он выжил за эти сутки. Повторяйте, если у вас есть вкус святого имени, повторяйте всегда. Если вкус что-то не так развит, повторяйте 16 кругов, занимайтесь служением, то есть вкус развивается постепенно.
На пути садхана бхакти преданные сталкиваются с таким этапом духовной жизни, как нартха-невритти, да? И вот как достойно пройти этот этап духовной жизни, чтобы не сломаться? Потому что очень часто ломаются преданные как раз на нартхах, на своих, не достигая ничего.
Нет, не нужно ломаться, не нужно ставить сверх такие задачи. В страсти, если мы кто-нибудь в страсти, мы можем, да, чувствовать надлом вот этот. Постепенный процесс должен быть. Осмысленный процесс должен быть. То, что вы делаете неосмысленно в страсти, то, что мы имитируем какой-то уровень более высокий, может привести к падению. Поэтому, как правило, рекомендуется постепенный рост, не внезапный. Внезапный тоже рекомендован, когда вы знаете, как Махараджа Парикши, что вам жизнь осталась 7 дней. Тогда вы должны внезапный рост использовать, то есть интенсивный рост использовать. Сразу предаться Кришне, за 7 дней, нет времени. Но пока мы вот живем в обычном режиме, постепенно это нужно делать. Если вы раньше времени прикоснетесь к какой-то анархии, вы сможете не выдержать этого. Раньше времени, если вы дотронетесь до чего-то ложного эго, человек может не выдержать это, если вы не вовремя это сделаете. Поэтому нужно быть внимательным, осторожным, уважительным, говорим, уважение, культура, служение, любовь и доверие. Вот такая атмосфера нам должна помогать избавляться от анартха. Должна быть хорошая среда. Так же, как если вы хотите сделать какую-то операцию, вы должны очень хорошего специалиста найти. Хорошую клинику, отношения, все. Если попадете к шарлатану, он вас изувечит просто.
Гуру Махарадж, среди преданных такое частое явление, как ротация преданных. То есть приходит очень много преданных, и уходит тоже очень много преданных. Причем уходят не только вот, ну, молодые преданные, но и те, кто очень много сделали для Шрилы Прабхупады. И отсюда вот два вопроса. Как самому не быть в числе тех, кто уходит от Шрилы Прабхупады с этого пути, хотя бы даже на время? И как общаться правильно с преданными, чтобы вдохновлять их оставаться в обществе Шрилы Прабхупады?
А уходят куда?
Понимаю.
Уверены? Ну, на моем опыте, те преданные, которые теряют активность, они не уходят от Шрилы Прабхупады в сердце. Это может быть результат каких-то конфликтов между преданными, чаще всего оскорблений каких-то. Но, как правило, Прабхупада остается в сердце. Поэтому я не называю их ушедшими, таких людей. Например, человек жил в храме, потом не живет в храме, неизвестно, где он сейчас. Так мы видим, да, что вот как бы человек куда-то ушел, блуп, исчез из виду. Но если внимательно рассмотреть, то он при этом Прабхупаде остался. В большинстве случаев это так. Поэтому в следующей жизни они продолжат свое служение. Никуда они не ушли. Но они отходят иногда от активной деятельности в силу каких-то оскорблений именно. Это самый как бы ключевой момент. Потому что оскорбления делают наши отношения невыносимыми. Это причина того, что мы отдаляемся друг от друга. И Прабхупада сказал, что не совершайте этих оскорблений, не обижайте друг друга, не отталкивайте друг друга. Не разъединяйтесь, потому что я вас должен потом буду снова собирать, приходить. Я же вас собрал уже, а вы снова отталкиваете друг друга. Тогда мне придется снова прийти, чтобы собрать снова вас всех вместе. Снова собрать. То есть Прабхупада, он собирает нас всех вместе, видите, всегда мы это знаем. Он нас приводит сюда. Но иногда мы делаем так, что мы не хотим друг друга. Плохие слова говорим, из-за пустяков каких-то конфликтуем, обижаемся, конкурируем, выясняем, кто главный. Административные структуры иногда неправильно используют свое положение. Брахманы могут гордиться и проповедовать слишком остро и обидно. Все это можно видеть. Суть наших отношений такова в нашем обществе и организации, чтобы ни один человек не доминировал над другим человеком. Ни один, кем бы он ни был, гуру ли это, саньяси ли это, браман ли это, президент ли это, он не имеет права доминировать над каким-то человеком, он имеет право только служить. У нас будет меньше проблем вот с этими отходами, приходами. Это наша работа. Наша ответственность. Прабхупада, уходя, сказал нам эту вещь. Мы сейчас читали это выражение в Каунасе, в храме. Над Ясасной Прабхупада просил перевести. Что ваша любовь ко мне проявится, когда уйду, в том, как вы будете сотрудничать друг с другом. Вот это наставление. Самое важное сейчас для нас. Как можно уйти из сознания Кришны, если здесь есть любовь и доверие? Никто не уйдет из сознания Кришны.
Иногда я понимаю, что иногда есть понимание, что идешь к Кришне страхом, потому что уже устал от этих страданий, и там есть какая-то защита. И есть четкое понимание, что идешь не из любви, а вот просто, ну вот, страха.
Ну и что? Где Кришна говорит о таких людях? Они из страданий приходят, некоторые из нужды приходят, из любопытства приходят. И ищущие Кришну тоже приходят. Все они благородные души. Они же приходят к Кришне. Он их называет сукрити на всех, хорошими душами, благородными душами. Четыре типа праведных людей, он сказал, приходят к нам.
Ну, просто присутствует такой страх, что в итоге придешь не к Кришне, а вот к этому, ну, что чувствуется, что желание освободиться от этого.
От страданий?
Да.
Но все равно же к Кришне приходите. Просто пока еще не знаете Кришну. Но это Кришна уже. Кришна же знает. В этом наша удача, что Кришна знает. Мы не знаем много, но Кришна знает. Это выше разум, не беспокойтесь. Предавайтесь Кришне. Не беспокойтесь об этом. Он все знает, что для нас хорошо, что для нас плохо. Мы доверяем просто Кришне. Доверяем духовному учителю, доверяем Прабхупаде, его книгам. Этого достаточно. До отношений с Кришной еще какое-то время есть. Еще не развиты.
Я ищу ответ на один вопрос, который не дает мне покоя. Я не могу умом понять. Мне кажется, тут какая-то логическая уловка. То есть, как я понимаю, человек может, в Гите сказано, что человек может отказаться от низшего вкуса, от всех наших страстей, которым мы подвержены благодаря майе, только получив высший вкус. Высший вкус он может получить от дикша-гуру. А как в этом случае, пока человек еще не получил дикшу, он уже на инициации дает такие обеты, как будто он освобожден от этих страстей. Он берет силу откуда-то, ну, из какого источника он берет силу, чтобы уже давать такие обеты, как необусловленная душа, освобожденная? Или я что-то не понял?
Не высший вкус, а более высокий вкус. Так это происходит. Сразу высший вкус душа не может получить, чтобы дать все эти обеты, вот как вы говорите. Он просто получает более высокий вкус и привлекается им. И когда он начинает следовать, он получает еще более высокий вкус. Вот этот опыт дает ему энтузиазм и уверенность дать обеты. Поскольку вкус этот развивается, на самом деле увеличивается. Знание углубляется. Человек чувствует это, сам знает. На собственном опыте. Поэтому он дает обеты, даже зная, что могут быть трудности. Гуру знает об этом, что будут трудности. Но он уже имеет опыт обретения вкуса. Вот это важно. Дадами будь йогам там. Я не могу понять это, Кришна говорит, я ему даю разум, при помощи которого он все-таки вернется ко мне. Вот этот разум он уже обрел до посвящения. И при посвящении он уже пользуется этим именно разумом. Притянет все больше и больше вкуса. Но это еще не высший вкус. Некоторый вкус. Выше того, что есть у него. В какой степени человек предается, в такой степени он награждается этим вкусом и разумом. И вот зная этот опыт, имея предание, он получает посвящение. Он уже может предаваться. Все. Он может идти ногами, шагать ногами. Это начало духовной жизни. Все, на сегодня вопросы закончились у нас.